Ян Бадевский. Механика невозможного. Книга 13. Шторм в сердце империи. Глава 1. Раевские были богаты до неприличия. И этот факт отражался в количестве усадеб, загородных резиденций, коттеджей, охотничьих домиков по всей России. Я уж молчу про зарубежные владения, которыми обзаводится всякое уважающее себя аристократическое семейство. К счастью, бродяга отследил источник звонка. Я получил точный адрес и встал перед непростым выбором. Отправиться в хамовники на Домоморфе и всем продемонстрировать, что в конфликте участвуют Ивановы. Втянуть в этот замес Моро, хотя она и будет находиться в полной безопасности. Второй путь еще хуже. Я активирую расширитель, устраиваю в имении Раевских туманную мясорубку и тем самым даю знать инквизиторам, что владею запретной технологией, за которой они совсем недавно охотились. Вариант полета на дирижабле я даже не рассматривал. Слишком медленно. В итоге я решил разрубить Гордиев узел и приказал бродяге забросить меня непосредственно во вражескую усадьбу. Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Если суждено сцепиться с московским кланом, значит так тому и быть. Хамовники были одним из самых престижных московских районов. Тут селились преимущественно дворяне из ближнего круга Долгоруковых. Угроза одному из них означала мгновенную мобилизацию всех остальных. Но я не собирался воевать. Зачем лишние смерти, если можно сразу устранить источник проблем? Едва прорезался люк в потолке, я натянул на голову капюшон и полез по скобам, вмурованным в стену. Крышка втянулась в невидимые пазы, словно на борту космического корабля. Выбравшись наружу, я оказался в винном погребе. Единственным источником света было отверстие в полу, которое связывало погреб с моим кабинетом. Я криво ухмыльнулся, усматривая в этом факте символизм. Как только глаза привыкли к полумраку, осмотрелся. Погреб как погреб, мрачные каменные стены, пыль под сводами, массивные деревянные балки. Лампы под потолком, проводка наружу. И нескончаемые бочки, стеллажи с бутылками, деревянный стол в нише, простенькие стулья. Не думаю, что этот подвальчик предназначен для дегустаций, если только хозяин не одержим духом средневековья. Перекрытия становятся прозрачными, но не все. К моему удивлению, третий этаж недоступен для моего суперзрения. А ведь именно там располагаются хозяйские апартаменты, если верить данным моей службы безопасности. Внутри поднялась волна беспокойства. Неужели Раевские оборудовали усадьбу хитрой артефакторикой? Тогда проложенные линии могут препятствовать чему угодно, включая проницаемость. С собой я взял лишь то, что не может квалифицироваться инквизицией в качестве запрещенного оружия, то есть кусаригаму. Я ведь не дурак, а понимаю, что ясновидящие здесь побывают. И если увидят, как я расстреливаю гвардейцев герцога из штурмовой винтовки, это им вряд ли понравится. Как и Хорвин, крошащая в салат все, что ей попадается под горячие отростки. Ладно, посмотрим, что вы там нагородили. Отдаю мысленный приказ, и люк закрывается. Прибора ночного видения у меня нет, и я просто стою посреди винного царства, привыкая к подвальной тьме. Затем неспешно иду вперед, углубляясь в лабиринт бочек и стеллажей. Сейчас для меня это просто сгустки мрака, выделяющиеся на общем фоне своими контурами. Наверное, я мог бы найти выключатель, но делать этого не буду. Лишнее привлечение внимания. Бродяга скрылся глубоко под землей, превратившись в бункер. Ни окон, ни террас, ни балконов. Вот бы все удивились, проснувшись в комнатах, больше смахивающих на корабельные отсеки, чем на нормальное жилье. Поднявшись по крутым ступенькам, я задержался перед массивной дубовой дверью. Ну, я подозреваю, что она дубовая. Если пощупать, твердая, хорошо отполированная древесина. За дверным полотном коридор с тусклым освещением. Сейчас глубокая ночь, и я не заметил там ни единой живой души. чего не скажешь о первом и втором этажах, а также о прилегающей территории. Вот где хватает хорошо экипированных бойцов с солидным оружием и с родовыми гербами на одежде. Двор покрыт тротуарной плиткой, хорошо освещен и снабжен камерами видеонаблюдения. Присмотревшись, я отметил патрули с немецкими овчарками, расставленных кое-где мехов и другие признаки мобилизации. К моему визиту готовились. Что ж, ничего удивительного. Особое внимание я уделил подземному гаражу. Резиденция Самуила Раевского была обширной, но без фанатизма. Все же он не патриарх рода, чтобы понтоваться роскошными дворцами. И все же паркинг у мужика был приличный. Десяток дорогих коллекционных машин, парочка внедорожников, нечто наподобие квадроцикла с огромными колесами, поблескивающий хромом байк и микроавтобус. К моему удивлению, никто там не наводил суету, так что бежать серый кардинал не планировал. Просочившись сквозь дверь, я повернул направо, чтобы попасть в самое тихое западное крыло. Там имелась лестница, связывающая гостевые покои с помещениями прислуги. Лестница начиналась в цокольном этаже и поднималась на второй. Но, чтобы попасть в господские спальни, мне вновь потребовалось бы вернуться в центр усадьбы. Я допускал, что Раевский может скрываться в своем кабинете, тоже на третьем этаже. Коридор тянулся по всему подземному ярусу. Отсюда можно было бы спуститься еще ниже, в погреб, гараж, котельную, генераторную. Часть дверей вела в подсобные помещения, забитые разным хламом. Сам цокольный этаж стал пристанищем для компактного тренажерного зала, арсенальной, прачечной и продуктового склада с необъятными холодильными камерами. Завернув за угол, я остановился. Мне почудилось, что третий этаж на миг обрел прозрачность, явив взору четкую геометрию стен и мансардных скосов. Но наваждение быстро схлынуло. Если защитные устройства и дали сбой, то совсем ненадолго. Я бы сказал, на долю секунды. Продолжаю свой путь. Коридор вливается в крохотное помещение с дверью, деревянной лестницей и черным ходом. Проверяю, нет ли поблизости слуг или охраны. За дверью крепкий усатый мужик с топором за спиной. Топор двуручный и выглядит внушительно. Не знаю, насколько у чувака зверская морда, не открывается вид со спины. Чуть поодаль мех в полном обвесе, с коловратом и бензопилой. Пространство перед крыльцом хорошо освещено, не оставляя ни единого шанса коварным ниндзя, если таковые объявятся. Шучу, конечно. Вряд ли Раевский всерьез рассчитывает, что я перелезу через ограду и начну ломиться в дом с этой стороны. Мне приготовили что-то другое. Второй этаж был погружен в полумрак. Свет не горел в большинстве комнат, только на посту охраны дежурил человек, следящий за наружными камерами. Подняться на мансардный уровень можно было по главной лестнице или по крохотной боковой лесенке во флигеле западного крыла. Вот туда я и направился. Флигель спал. Ни единой живой души. Так к войне не готовится. Винтовая лестница вывела меня к арочному проему, за которым простирался очередной коридор, устланный ковровой дорожкой. Я осторожно двинулся вперед. Под потолком светили тусклые лампы. Приглушенный свет создавал ощущение уюта и спокойствия. Здесь никто никуда не торопится. Все чинно, благородно. Вторая попытка сканирования. Фиаско. Весь этаж не просматривается. И тут я резко останавливаюсь. В голове всплывает неприятная догадка. Запускаю непрерывную циркуляцию. Наверное, этого следовало ожидать. Потоки энергии не впитываются в организм. Движения по каналам нет. Комбинезон и иллюзатор ничего не поглощают. Значит, ки блокируется на всем этаже. И меня видно. Притрагиваюсь пальцами к стене, пробую просочиться сквозь преграду, и ничего не выходит. Ладонь в перчатке продолжает лежать на плоской поверхности, а я ничего не чувствую. Гадство. Я настолько привык к своему дару, что... Двери начали открываться. Можно сказать, без предупреждения. В коридор стали выходить люди, двое спереди, один сзади. И еще кто-то неприметный поднялся по винтовой лестнице, отрезав меня от флигеля. Значит, ловушка. Раевский действует предсказуемо. Коридор был узкий, так что вся четверка не могла атаковать одновременно. Ко мне с двух сторон двинулись ближайшие бойцы. Их напарники ждали своей очереди. Я уже понял, что в стенах проложены линии, аналогичные тем, которые используют в своей консистории инквизиторы. Линии полной блокировки паранормальных способностей. А это значит, что моим оппонентам придется рассчитывать на собственные силы, без поправки на дар, что уравнивает наши шансы. Думаю, Раевский нашел сильных рукопашников, если сделал ставку на чистую физику. Я развернулся таким образом, чтобы видеть две стороны коридора. Никто из моих противников не скрывал лиц. Слева ко мне приближался монгол с черными волосами, собранными в пучок на затылке. Монгол держал в каждой руке по гудао, поварские секачи, используемые для рубки мяса. Интересно. Всегда думал, что этими штуками пользуются китайцы в гонконгских боевиках с Джеки Чаном. Второй боец мне очень сильно не понравился. Низкорослый японец со стрижкой-ежиком, вооруженной суяри, классическим копьем с трехгранным наконечником. Древко непривычно короткое для этого типа оружия, всего метра полтора, 1,70 м максимум. По опыту я знал, что яри без дополнительных клинков – идеальное оружие против кусаригамы. Удерживай дистанцию, не позволяй осуществить захват и наноси быстрые колющие удары. И будет тебе счастье. Прикидываю ширину коридора. Неплохая ширина. Копейщик может орудовать древком, а вот мне будет проблематично раскрутить цепь на полную длину и ни за что не зацепиться. Еще и этот упырь с секачами. Монгол тоже был на голову ниже меня, но при этом очень широкий в плечах. Мускулы бугрились под одеждой, при этом ни капли лишнего жира. Я мгновенно оценил ситуацию. Коридор широк, но не настолько, чтобы позволить мне раскрутить цепь для мощного удара. Зато он идеален для хлестких, коротких амплитуд и крючков. Главная угроза сейчас не тот, кто ближе, а тот, кто опаснее на этой дистанции. Копье. Яри. Монгол с гудао, приседая в низкой стойке, начал приближаться слева, двигаясь зигзагами, словно краб. Его взгляд был пуст и сосредоточен. Но я знал, он ждет действий копейщика. Тот сзади уже вывел острие яри на линию моего позвоночника. Длинная древка в узком пространстве и преимущество, и слабость. Я не стал ждать. Резким взрывным шагом я ринулся не назад и не вперед, а напротив монгола, сокращая дистанцию до минимума. Это был коварный ход. Он заставил копейщика сзади на мгновение задержать укол, риск проткнуть своего. В этот момент я рванул цепь, но не в дальнего врага, а в ближнего. Не гирькой, а серпом. Короткий, как удар хлыста, выпад острием камы в лицо монгола. Он инстинктивно парировал обоими секачами крестом. Звон металла. Я не выдергивал оружие. Я навалился на него всем телом, используя свой рост и вес, толкая его спиной к стене. И тут же, не вынимая серпа из блока, я отпустил цепь. Гирька на ее конце со свистом упала на пол, освобождая мою левую руку. Монгол, прижатый к стене, попытался боднуть меня лбом или ударить коленом. Но он был скован, а сзади уже слышался шорох шагов и легкий свист воздуха. Копейщик, видя, что я увяз, делал выпад. Расчет был именно на это. Все мое тело, упирающееся в монгола, стало пружиной. Я оттолкнулся от него не назад, а в сторону, к противоположной стене коридора, одновременно выдергивая серп. Древко яри с резким шелестом пронзило воздух там, где я был секунду назад, и застряло, вонзившись в ковер между мной и монголом. Вот он шанс. Моя левая рука, уже свободная, рванулась не к оружию, а к цепи, валявшейся на полу. Я не поднимал цепь, я дернул за нее, как за веревку. Гирька на другом конце взметнулась с пола и, описав низкую дугу, со всей силой ударила в древко яри, в точку у самого наконечника. Дерево треснуло. Не сломалось, но вибрация от удара стальной гири должна была отозваться болью в руках копейщика. Он инстинктивно потянул копье на себя. Но гирька по инерции обернулась вокруг древка один раз. Этого было достаточно. Я сделал резкий рывок на себя, в бок, снова используя стену как опору. Японец, державший яри, не ожидал такого чисто силового, грубого приема, да еще и с закрученной цепью. Его потянуло вперед. Он споткнулся, пытаясь сохранить равновесие. Его красивая стойка была разрушена. И тут из-за моей спины с яростным криком рванулся монгол. Он понял, что я на несколько секунд связал двоих. Оба его гудао вспыхнули в тусклом свете ламп, нанося одновременные удары. Один по моей голове, другой по ребрам. У меня не было времени разматывать цепь. Я просто бросил ее, оставив гирьку висеть на копье японца, и снова схватил кусаригаму двумя руками, только теперь уже за середину рукояти серпа, превращая его в короткое оружие, наподобие керамбита. Я парировал удар по голове подъемом рукояти, приняв силу удара на стальной обух серпа. Скрежет. Одновременно я сделал резкий шаг вперед, внутрь атаки, подставляя под удар в ребра не тело, а локоть своей правой руки, прижатый к боку. Клинок гудао скользнул по накладной пластине моего комбинезона, оставив длинную царапину, но не прорезав. Дистанция ноль. Мы столкнулись грудью в грудь. Глаза монгола, широко раскрытые, были в сантиметрах от моих. Я почувствовал запах пота и металла. И в этот момент я ударил его, не серпом, головой, со всего размаха, лбом в переносицу. Хруст был глухим и отвратительным. Здоровяк ахнул, и его тело обмякло на миг. Этого мига хватило. Я опустил серп, изгиб его лезвия ловко зацепился за рукоять одного из гудао в ослабевшей руке противника. Резкий рывок на себя, и сикач вылетел, звякнув о стену. Но монгол был крепок. Со вторым гудао в левой руке он, почти не видя от крови и боли, сделал широкий горизонтальный взмах, пытаясь вспороть мне живот. Я отпрыгнул назад, чувствуя, как лезвие рассекает воздух у самого корпуса. И тут я вспомнил про второго. Обернулся. Японец, пожертвовав своим копьем, чтобы не быть притянутым, просто отпустил древко. Теперь в его руках был короткий меч танто, извлеченный, видимо, из-за пояса. Но он был уже слишком близко, слишком поздно. Цепь моей кусаригамы, все еще обвитая вокруг брошенного суяри, лежала между нами. Я не стал ее поднимать. Я пнул гирьку ногой, и та, волоча за собой цепь и неуклюжее копье, покатилась прямо под ноги самурая. Он попытался перепрыгнуть, но цепь, как змея, обвелась вокруг его лодыжки. Я не стал его добивать. У меня за спиной был еще один. С разворота, используя всю инерцию тела, я нанес монголу удар острием серпа в висок. Удар был коротким, жестким, без замаха. Тот рухнул на ковровую дорожку беззвучно, как мешок. Оборачиваюсь к японцу. Тот, спотыкаясь о копье и цепь, пытался сохранить боевую стойку, но его глаза уже смотрели не на меня, а на лежащего товарища. В них читалось не поражение, а холодное осознание провала тактики. «Ловушка?» — подумал я, подбирая с пола свою кусаригаму и с силой дергая цепь, чтобы освободить гирьку. «Нет, просто первая линия обороны, и она прорвана. Я оставил обоих воинов лежать в тихом, теперь уже по-настоящему спокойном коридоре. И шагнул дальше, к темной двери в конце, за которой, как я чувствовал костями, ждал Самуил Раевский. Дар был заблокирован, но острота чувств, отточенная в сотнях схваток, никуда не делась. Воздух здесь отдавал пылью, кровью, старым деревом. И страхом, который теперь исходил не от меня. Из противоположных концов коридора ко мне направилась следующая пара бойцов».